Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Под главные темы нашего эфира. Украинская военнослужащая Надежда Савченко выступила с последним словом в суде города Донецк-Ростовской области. В Киеве продолжаются акции в поддержку Надежды Савченко. Московский городской суд сегодня рассматривает апелляцию на домашний арест владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, украинская военнослужащая Надежда Савченко сегодня выступила с последним словом на суде в городе Донецк Ростовской области. За этим процессом следит наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. Сейчас он на связи с нашей студией. Антон, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, каковы ваши впечатления от сегодняшнего заседания? Насколько я понимаю, оно было достаточно непродолжительным.
Добрый день. Да, действительно, сегодня судебное заседание длилось, наверное, меньше часа. Надежда Савченко успела выступить с последним словом. Перед этим на украинском языке она сделала несколько замечаний, раскритиковала суд за то, что он перенес заседание на сегодня, и из-за этого она начала сухую голодовку. Похвалила своих адвокатов, заявила, что это не они уговорили ее начать сухую голодовку, а сама ситуация, в которой она оказалась, и ее протест совершенно обоснован. Также она высказалась крайне нелицеприятно в адрес президента Российской Федерации и завершила все свое выступление неприличным жестом. После этого переводчик зачитал ее последний текст, ее последнего слова. Этот текст повторял тот, который она приготовила для выступления еще 3 марта, и который был впоследствии опубликован с помощью Веры Савченко и ее сестры. Поэтому ничего нового она в последнем слове не сказала, но очень эмоционально, большими эмоциями сопроводила свое сегодняшнее выступление.
А то, что Савченко так достаточно агрессивно себя повела сегодня в зале суда, вызвало ли это какую-то реакцию со стороны судей, не было ли каких-то нареканий в ответ?
Ну, совершенно традиционно ей сделано было замечание за нарушение порядка в зале заседания. Но это такая совершенно традиционная форма их общения с судьей.
Правильно ли я понимаю, что Савченко не прекращает голодовку, поскольку появилась информация, что вроде как сейчас она склонна сделать перерыв в своей голодовке до приговора, либо все-таки голодовка продолжается?
Она поставила условие неделя до вынесения приговора. Если будет больше, то она сухую голодовку продолжает. Как вы видите, с 9 до 21 числа больше дней, поэтому она в конце, перед уже закрытием заседания, заявила, что сухую голодовку она продолжает. Врачи, украинские врачи, которые должны ее осмотреть, и это тоже ее условие, что она не будет даваться в руки российским врачам. Украинские врачи сейчас находятся на границе, их не пропускают, они находятся в приграничном пункте в поселке Маловое. Там же находятся несколько людей, которые должны были сегодня, хотели сегодня попасть на процесс, ее друзья, поддержка. Депутат Верховной Рады Иван Крулько сегодня, который тоже должен был выступить, точнее быть на суде, был задержан в аэропорту в Москве, но потом отпущен, но на суд уже не успел. Вот такие последние новости.
А как бы вы могли со стороны оценить состояние ее здоровья, как она выглядела сегодня на процессе?
Ее состояние, ну, по меньшей мере, удовлетворительно, а вообще выглядит она хорошо. Она, конечно, похудела сильно с последнего времени, когда я ее видел, но она не выглядит как-то изможденной, ведет себя очень активно, передвигается сама, речь совершенно связанная, то есть каких-то внешних признаков у нее нет. Адвокаты заявили, что кроме прочих каких-то признаков голодовки и нарушения ее здоровья, у нее началась тахикардия, то есть проблемы с сердцем, но врачи ее украинские еще не осматривали, поэтому как-то утвердительно сказать, что у нее сейчас, какие процессы происходят в организме, невозможно.
Спасибо, Антон. У нас на связи был специальный корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Я добавлю, что вынесение приговора в отношении Надежды Савченко должно состояться 21 марта. А тем временем, по инициативе властей Украины, сегодня проходит международная акция Global Day в поддержку Надежды Савченко. Четвертый день акции с требованием освободить Надежду продолжается в украинских городах, в частности в Запорожье, Харькове, Одессе, Львове и Киеве. С подробностями наш украинский корреспондент Владимир Вахненко.
Под гимн Украины колонна демонстрантов накануне прошла по столичному Воздухофлотскому проспекту от Министерства обороны до российского посольства, скандируя «Наде свободу».
Наде волю! Наде волю!
Уже несколько дней посольство пикетируют киевляне, депутаты украинского парламента, активисты общественных организаций. Число пикетчиков от нескольких десятков до нескольких сотен. На ограждении диппредставительства размещены плакаты с надписями «Свобода дочери Украины, Надежде, Надежда, живи». Вчера 6 человек в камуфляжной форме и балаклавах, утверждавших, что они представляют полк Азов, принесли сюда шины. Полицейские не позволили их поджечь. Обошлось без столкновений. Посольство по-прежнему охраняют нацгвардейцы и бойцы спецназа полиции. 8 марта женщины-парламентарии поставили здесь свои подписи под петицией, адресованной хозяину Кремля Владимиру Путину, с требованием немедленного освобождения Надежды Савченко. Петицию удалось вручить одному из российских дипломатов. Акция при участии украинских политиков под посольством России проходит и в среду, говорит депутат Верховной Рады Ирина Луценко.
Тот результат, который достигнут на эту минуту. Сегодня по всему миру проходят акции поддержки Надежды Савченко. Благодаря работе дипломатического корпуса Украины, благодаря ежедневной, ежеминутной работе президента Украины, все международные встречи начинаются с первого пункта. Освободить заложников, освободить Надежду Савченко, освободить всех политических заключенных, которые незаконно удерживаются в Российской Федерации и в оккупированном Крыму. Все общественные организации, которые работают с международными организациями, постоянно акцентируют внимание о ситуации с Надеждой Савченко. На сегодняшний день весь цивилизованный мир, все посольства, все демократическое сообщество сконцентрировано на одном. Надежду Савченко надо отпустить, поскольку этот суд нелегитимен, обвинения, которые ей предъявлены, незаконны, и содержание ее в стране, как человека, которого выкрали из территории Украины, есть незаконным. Наша главная цель достигнута. Мы заставили международное сообщество поднять ситуацию в Украине и с нашими политическими заключенными на номер один. Мы стараемся не дать международному сообществу забыть о том, что наши воины умирают на наших восточных границах, защищая европейские ценности, защищая демократические ценности. Надежда готова жертвовать своей жизнью и своей свободой ради Украины, ради того, чтобы Украина заняла достойное место в европейском обществе свободных народов. Поэтому цель не достигнута до конца. Надя еще не освобождена. Путин не вывел еще свои войска. Но каждый день, каждый маленький шаг, каждая маленькая акция, каждая маленькая победа приближает нас к этому моменту.
Заявила Ирина Луценко. Поддержать украинскую летчицу к российскому посольству пришла и журналистка, недавно освобожденная из плена сепаратистов в Донбассе, Мария Варфоломеева.
Я хочу хоть максимально как-то вот поддержать. Это очень важно, когда находишься там взаперти. Поддержка людей на свободе, и они должны вот эти новости доходить, чтобы укрепить, дать сил. Я очень хорошо понимаю ее, как это тяжело быть в этом ее положении, в этой ситуации. Я очень надеюсь, что действительно у нее получится победить. Она намного сильнее меня. Я не смогла бы выдержать столько голодовки. Я, наверное, уже бы там, знаете, с ума сошла. А она продолжает. Она вообще нереально крутой человек. Она нереально сильная. Она молодец. Я когда вижу по телевизору ее, это... Она молодец. Поэтому я очень надеюсь, что у нее все будет хорошо. Она сможет победить. Так как у меня это произошло, надеюсь, так же это будет у нее. Это более тяжелая борьба, конечно. Более дорогой ценой, но я надеюсь, эта цена будет уплачена, и это все будет не напрасно.
На еще одной акции под представительством Европейского союза в Киеве более 100 ее участников требовали от Брюсселя ввести персональные санкции против лиц, виновных в удержании в России украинской военнослужащей, а также призывали Европу к более активным действиям в поддержке Украины и Надежды Савченко. Между тем, на ближайшем заседании Верховной Рады на будущей неделе ряд парламентариев, в частности Оксана Корчинская от Радикальной партии и Ольга Червакова от блока Петра Порошенко, намерены зарегистрировать проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. По словам сообщившего эту новость в Фейсбуке мужа депутата Корчинской, лидера националистической партии «Братство» Дмитрия Корчинского, если Рада поддержит эту инициативу, то такой шаг станет ответом на пытки Москвой Надежды Савченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Микрофона Светлана Павлова. Московский городской суд сегодня рассматривает апелляцию на домашний арест владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика. Прокурор заявляет о незаконности возбуждения уголовного дела и настаивает на освобождении Каменщика. Защита предлагает в качестве альтернативной меры пресечения залог в 15 миллионов рублей. Дмитрий Каменщик был задержан 18 февраля 2016 года по делу о теракте в аэропорту Домодедово зимой 2011 года. Тогда погибли 37 человек, 172 получили ранения. По версии следствия, Каменщик допустил нарушения, которые привели к возможности теракта. По этому делу также проходят и экс-директор аэропорта Вячеслав Некрасов и двое бывших управляющих Домодедова его безопасностью Надежда Тришина и Андрей Данилов. Их обвиняют в том, что они не обеспечили должных мер безопасности в аэропорту Домодедово, в результате чего, по версии следствия, в здание проник террорист-смертник Магомед Евлоев. В 2013 году Московский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы троих обвиняемых в организации теракта в аэропорту Домодедово. Еще один фигурант дела приговорен к 10 годам заключения. О причинах ареста Дмитрия Каменщика спустя 5 лет после теракта в аэропорту моя коллега Елена Рыковцева побеседовала в эфире программы «Лицом к событию» с обозревателем «Новой газеты» Юлией Латыниной и специальным корреспондентом «Ленты.ру» Александром Бирманом.
Юля, давайте мы вот с вас, собственно говоря, и начнем, потому что вы говорили о том, что это очень странно. Мы же знали, что претензии-то к нему появились задолго до истории с терактом. Правильно я рассуждаю?
Буквально сразу, не прошло и часа после теракта, буквально двух-трех, как Медведев, который тогда был президентом, вышел на заседание Совета Безопасности, этому посвященного, и ошарашил всех присутствующих объявлением, что, оказывается, в теракте виноваты недобросовестная работа аэропорта Домодедово, который не проверял всех рамки на входе. Что выглядело, ну, чудовищной ересью со всех точек зрения и безопасности, и практики. Вот любые люди, которые летают, я думаю, что они могут легко убедиться, что в абсолютном большинстве аэропортов мира нет никаких рамок на входе. В частности, их нету даже в Израиле и в Китае, и в Сингапуре, достаточно жестоких странах. В США нету рамок на входе. По ряду причин. Во-первых, рамка на входе, я скажу чудовищную вещь, совершенно бесполезна, потому что она ловит далеко не все типы взрывчатки. И когда просвечивается багаж в аэропорту, это действительно гигантские подвальные помещения, просто заводы, на которых это происходит. А рамка физически ничего не может сделать, кроме как создать на входе пробку, во время которой террорист также легко взорваться. А во-вторых, рамка на входе – это бред. Мне довелось в свое время поговорить в Израиле с человеком, который до своего выхода в отставке, собственно, и отвечал израильской службе безопасности за безопасность аэропортов. Он совершенно искренне сказал, что первая заповедь заключается в том, что террорист предотвращается другими способами агентурной работы. За ним следят, и если человек дошел до аэропорта, это уже прокол спецслужб. И это выглядело чудовищной ересью, но что самое удивительное, что первое, и это очень важно подчеркнуть, даже тогдашние действовавшие российские правила не содержали требования рамки на входе и чтобы проверяли сотрудники службы безопасности аэропорта. В любом случае, это должны были быть по тогдашним действовавшим российским правилам не сотрудники службы авиационной безопасности, которые отвечают только за то, чтобы террорист не прошел самолет со взрывчаткой, за так называемую чистую зону. А это должны были быть менты, плюс служба аэропорта, то есть это звучало вообще дико, да, потому что если бы, условно говоря, сотрудники службы безопасности аэропорта встали на входе и начали всех проверять, то первое, что мог бы сделать любой человек, подать на них в суд, а первое, что бы сделала их ФСБ, засудила за узурпацию функций государства. То есть они даже не имели права это делать. Поэтому претензии Медведева были, ну, вообще абсолютно феерические, не говоря уже о том, что, и, что самое смешное, две вещи. А во-первых, действительно существовала ситуация, при которой контроль мог быть сплошным. И эта ситуация звучала так по тогдашним действующим правилам. В случае террористической угрозы, повышенной террористической угрозы. Повышенной террористической угрозы не было. А почему ее не было, об этом бы я бы очень хотела поговорить отдельно, а потому что, конечно, она должна была быть. Второе, самое главное, заключается в том, что с тех пор российское государство многократно призывало в том, что аэропорт Домодедово был совершенно прав. То есть дело не только в международной практике. Дело не в том, что тогдашнее российское законодательство этого не предусматривало. А дело не только в том, что рамки сплошные в аэропортах, насколько я знаю, существуют там в 2,5 государствах, в основном какой-нибудь экваториальной Гвинеи. То есть совсем дремучих. Но и что самое поразительное, многочисленные судебные решения, в том числе по уголовным судам, иски подавались. Во всех них российское государство тем или иным способом подтвердила правоту Домодедова. И, конечно, полный был финиш в том, что это уголовное дело было закрыто тем же следователем Дубинским. С той же самой формулировкой, что аэропорт Домодедова тут ни при чем, а дело в несовершенстве тогдашней регуляторной базы. Хотя не называл это несовершенством, это был просто здравый смысл, который был потом уничтожен. Но самое удивительное, что ровно в тот день, когда оно открылось, 28 апреля, а ровно в этот же самый день, ну так получилось, 28 апреля 2015 года, замминистра юстиции господин Матюшкин в ЕСПЧ против России Домодедова был подан иск о том, что типа Домодедова не обеспечила, а поскольку нельзя было подавать иск против одного Домодедова, иск подавал наш печально известный адвокат Трунов, то там было написано, что вот типа государство не велело, а Домодедова не обеспечило. И ровно в тот самый день, когда было возбуждено уголовное дело о том, что Каменщик и Домодедова виноваты, Россия официально написала бумагу в ЕСПЧ, что ни Каменщик, ни Домодедова, ни Россия не виноваты, потому что этого не предусматривает международное законодательство, и этого не предусматривали российские внутренние законы. То есть это просто полный финиш, это вот как лада на экспорт. В один и тот же день на внутреннем рынке правосудия российское государство говорит, что Каменщик виноват, потому что ему надо отобрать аэропорт. И в тот же самый день оно пишет бумагу о том, что Каменщик не виноват, потому что там оно является соответчиком, и это на внешнем рынке правосудия. Такого еще не было, по-моему.
Да. Спасибо, Юля, это очень важно, все, что вы сказали. И вот я предлагаю от этого отталкиваться, от того, что сказала Юля, что все, что мы знаем про аэропорт Домодедово, чуть ли не с самого начала, что это такое успешное предприятие, которое очень хотят отобрать. Александр, вот когда Дмитрий Медведев, я прочитаю несколько цитат, буквально 3-4, которые прозвучали после этого теракта, он говорил, вроде бы известно, кто собственник, но начинают проверять, собственник спрятан за структурой бенефициарных владений, а это крупнейший транспортный узел, где садится огромное количество самолетов. Одна цитата. Вторая. У нас периодически невозможно отыскать даже собственника крупного аэропорта. Третья цитата. В Домодедово разобрались, кто собственник, спрашивал президент у «Чайки». Все время возникало ощущение, что никто не знает. Это было такое кокетство. Мы хотим отобрать, как создавалось, опять же, впечатление у внешней аудитории, но мы не знаем, кто этот человек.
Ну, я думаю, что тут, скорее всего, другое. Тут, скорее всего, то, что потом вылилось уже после того, как Владимир Путин вернулся в Кремль в борьбу с офшорами, что типа того, что вроде как крупнейший инфраструктурный объект скрыт за офшорами. Значит, как бы собственность, ну, не совсем жульнические бумажки, как это принято сейчас говорить, но все равно какой-то вопрос о собственности может возникнуть. Ну, что там, офшоры какие-то, мало ли кому чего, у нас тут стратегический объект, а это
так как вот бы... как будто бы они не знают, кому
не,
и чего.
Это другое, это другое. То есть, скорее всего, что некое, ну, такое слабое такое подведение, что называется, разводящая база, что, ну, раз этот объект стратегически важный для страны, что такие нюансы. А собственник скрыт за офшорами, ну, значит, как бы это не совсем правильно, что вот он скрыт за офшорами.
Значит, что-то с ним не так уже изначально, с этим собственником.
Либо что-то с ним не так, либо, как бы, может быть, его как-то заменить как-то на более собственника.
Открытого.
Да, более открытого. Что касается интереса личного, то есть, ну, не личного, так сказать, Медведева к этому объекту.
Пристрастности,
скажем так. Ну, да. Я не знаю, там можно гадать, да, то есть с чем это связано, либо с тем, что там в какое-то время как раз в тот момент, или там, помните историю, когда был арестован генерал ФСКН Бульбов, когда, так сказать, была там эта война спецслужб, там, тогда, когда ушел с поста главы ФСКН Виктор Черкесов, вот, тогда проходила информация, что как раз Бульбов, что называется, ну, выражаясь на таком жаргоне, крышевал как раз Каменщика и его делового партнера Валерия Когана. То есть, может быть, это было связано с какой-то...
Помогал ему.
Да.
Помогал.
Да, может быть, это было связано с какой-то такой борьбой, что называется, башен вокруг, то есть за активы. Потом надо упомянуть, что Каменщик, он сказал, что в числе тех финансовых структур, которые проявляли интерес к Домодедову, была группа «Сумма», принадлежащая братьям Магомедовым. Ну, как бы известно, что эта группа достаточно тесно связана именно с медведевским кланом.
Угу.
Вот.
Центр, да. когда Медведев все регулярно говорил нам, что мы не знаем, кто этот собственник, хорошо бы его найти. Он знал, кто этот?
Да, конечно, знал.
Конечно, знал. Да. То есть это была игра такая на публику.
Чтобы
показать публике, что какие-то смутные люди
владеют
этим.
Давай, появляйся, мол, дескать, а потом мы с тобой разберемся. Кстати говоря, я не видел информации, чтобы Каменщик провел деофшоризацию. Но, с другой стороны, деофшоризация...
Он не проводил никакой деофшоризации. Он говорит четко очень, где у него и что, и ничего он этого не делает.
Другое дело, что деофшоризацию должны проводить те компании, которые просят господдержки, вроде как Домодедово не фигурирует в списке, если я не ошибаюсь. Но тут другой момент. Почему, если сразу перейти, почему именно сейчас это все актуализировалось, если брать как бы некую бизнес-составляющую.
Да.
Но, как мне представляется, в общем-то, при всей как бы привлекательности Домодедово, авиаперевозки, в принципе, сейчас отрасль, которая не очень сильно генерирует кэш, снижается турпоток на Запад, ну, вернее, внешний туризм снижается, снижается товарооборот. Но Домодедово одна из ключевых точек московского авиаузла. Московский авиаузел один из немногих объектов, на которые не режется финансирование в связи с чемпионатом мира 2018 по футболу.
Так.
Соответственно, тот, кто хочет максимально, что называется,
Наварить, но
привлечь эти деньги, очень не лишние сейчас деньги в свою...
Тот должен получить Домодедово.
Тот не должен получить, но, по идее, в его интересах это. Уверен, что это в интересах существующих игроков.
Вы готовы употребить слово «отжать», что у него сейчас хотят этого Домодедова отжать?
Но если мы упомянули слово «крышевать», то мы можем употребить слово «отжать». То есть...
Со специальным корреспондентом «Ленты.ру» Александром Бирманом и обозревателем «Новой газеты» Юлией Латыниной беседовала моя коллега Елена Рыговцева. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Опасения и критические оценки высказаны в адрес предварительной договоренности между руководством ЕС и Турции по возвращению в эту страну тысяч добравшихся до Европы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. В ведомстве ООН по делам беженцев подчеркивают, что коллективная высылка иностранцев запрещена международным правом. Директор Европейского бюро управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Венсен Каштель заявил, что устал от разговоров о нелегальных мигрантах. Он подчеркнул, что 91% прибывших на территорию Греции – граждане, охваченных вооруженными конфликтами государств, таких как Ирак, Сирия и Афганистан. Каштель отметил также, что Турция сделала для беженцев больше, чем ЕС, приютив около 2 миллионов 750 тысяч человек. Резкой критике подвергло готовящееся соглашение Брюсселя с Анкарой организация Amnesty International. По ее мнению, стороны опустились до уровня нечестной и мелочной торговли, не имеющей ничего общего с правами и достоинством людей, считающихся в нынешней ситуации наиболее уязвимыми. Предварительная договоренность, нацеленная на снижение рекордного числа мигрантов в Европе, была достигнута на саммите ЕС-Турция в Брюсселе. Европейские лидеры согласились значительно увеличить финансовую поддержку Турции и способствовать введению к концу июня безвизового режима для ее граждан в обмен на прием Анкарой тех, кого в Европе признают нелегальными мигрантами. Соответствующим предложением выступила Турция, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, британский премьер Дэвид Кэмерон и председатель Европейского совета Дональд Туск приветствовали инициативу, назвав ее прорывом, но подчеркнули, что на пути к окончательному решению еще немало работы. Итоги брюссельского саммита мой коллега Андрей Шароградский обсудил с обозревателем Радио Свободы Ярославом Шимовым.
Формально главный итог саммита Турция-ЕС, который состоялся в Брюсселе, это выделение Турции дополнительно 3 миллиардов долларов на решение проблемы беженцев. Это победа Турции. Вообще, как можно оценить результат этого саммита? Кто в нем победил? Есть ли проигравшие? И вообще, принесет ли он какие-то конкретные позитивные результаты?
По сравнению с многими другими саммитами, которые окончались, в общем-то, разного рода декларациями, но очень небольшой конкретикой, этот саммит реально принес результаты. И да, эти результаты в первую очередь, конечно, позитивны для Турции, но вопрос в том, что считать, так сказать, исходя из того, чего хотели стороны и чего они добились. Ну, Европейский Союз хотел, конечно, как-то обезопаситься от дальнейшего напора мигрантов. И в общем решение этого саммита, конечно, ну, если все будет исполняться так, как договорено, они этому способствуют. Дональд Туск, глава Европейского Совета, официально заявил, что закрывается Балканский путь для мигрантов. Это значит дорога из Греции через там, Македонию, Хорватию, Словению, дальше на север, в Германию и другие страны ЕС. Напомню, что в прошлом году через этот балканский маршрут проследовало около 900 тысяч мигрантов. Ну, закрыть эту дорогу, это, конечно, все не просто так. Для этого и нужна помощь Турции, которая согласилась, и это, я считаю, вы назвали финансовый главный результат, а если говорить вот о результате таком ситуативном, что ли, главный результат то, что Турция согласилась принимать обратно тех беженцев, которые прибывают в Грецию, и которые после того, как там выясняются их обстоятельства, оказываются признанными не заслуживающими предоставления убежища в Европе. Турция согласилась принимать их обратно. Это большой результат, поскольку вообще в Турции уже 2 миллиона 700 тысяч беженцев находится, и тем не менее она соглашается вот тех, кто уезжает, в случае чего брать обратно. Ну, там интересное соглашение, потому что в обмен на каждого сирийского, имеется в виду именно сирийские беженцы, те, кто бежит от войны реально, сирийца, которого Турция примет обратно, Европа должна разместить у себя тоже одного сирийского беженца, который, так сказать, его обстоятельства признаны достойными предоставления убежища. Это такое вот интересное соглашение, которое, с одной стороны, снизит давление на Европейский Союз, но, с другой стороны, позволяет и Турции как-то все-таки рассчитывать на то, что она не будет переполнена, ну, какими-то совсем уже невозможными миллионами беженцев. Да, еще дополнительных 3 миллиарда евро обещано Турции, в дополнительных к тем 3 миллиардам, которые были обещаны ранее. И, что еще существенно, Турция вдруг, неожиданно, из состояния абсолютно замороженных переговоров о вступлении в ЕС, вдруг эти переговоры, значит, размораживаются сейчас по итогам этого саммита, и более того, принято решение, что, возможно, уже в течение этого года будет снят визовый режим для граждан Турции при поездках в Европейский Союз. То есть, в этом плане Анкара получила, грубо говоря, все пряники, на которые только можно было рассчитывать.
Но я бы не сказал, что она получила. Все-таки разговоры о возможности вступления Турции в ЕС, несмотря на то, что это страна-член Североатлантического Союза, эти разговоры идут очень давно. И, в общем-то, особенно Турция к членству ЕС не приблизилась. Обещания ввести безвизовый режим тоже могут остаться обещаниями, вам не кажется?
Мне не кажется. Относительно членства в ЕС, нынешний турецкий режим, он уже не так сильно и стремится к полноценному членству. Вот это вновь открытие переговоров с ЕС по ряду так называемых глав, это скорее знак политический того, что Турция снова стала очень важным партнером Европы. А что касается безвизового режима, у Турции сейчас все-таки больше козырей на руках, чем у Евросоюза, потому что от нее реально очень многое зависит. Скорее, очень обеспокоиться стоит в этой ситуации Греции, где уже сейчас скопилось около 15 тысяч человек, которые не могут пройти дальше, поскольку македонские власти очень усилили контроль на греческо-македонской границе, и, учитывая, что начинается весна и поток беженцев будет усиливаться, в принципе, в Греции может скопиться очень большое количество мигрантов, если Турция не будет выполнять вот те обязательства, которые она на себя взяла, часть этих мигрантов, высылаемых обратно, опять у себя принимать. То есть здесь такой многоступенчатый процесс, но именно у турецкого правительства сейчас очень выгодная позиция для переговоров, и Турция делает все на данный момент возможное для того, чтобы максимум из этой выгодной позиции для себя, так сказать, выжить.
Но, видимо, политики и руководство Европейского Союза тоже довольны результатами этого саммита.
В целом, да, конечно, хотя там еще будут дорабатываться детали, и будет еще 17-18 марта следующее совещание в Верхах, где уже, так сказать, все эти соглашения будут, видимо, отполированы и приведены в какой-то окончательный вид. Но, в общем и целом, вот то, о чем они договорились сегодня, я думаю, тут каких-то серьезных изменений ждать не стоит. То есть главный итог – это подключение Турции к вот этому процессу решения миграционного кризиса, очень активное подключение. Но здесь еще одна заковыка возникает. Она заключается в том, что Германия и еще некоторые страны, ну, во главе с Германией, настаивают на все-таки плане распределения беженцев, прибывающих в ЕС, между различными странами Евросоюза, на тех пресловутых квотах. Может быть, сейчас уже как-то это назовут иначе, может быть, сами эти квоты будут выглядеть чуть-чуть по-другому, но сам принцип на этом Берлин по-прежнему стоит, и руководство евросоюзовское, то есть Брюссель, также на этом настаивает, чтобы, так сказать, была разделена ответственность. Но большая группа стран совершенно этого не хочет. Это в первую очередь страны Центральной Европы, так называемая Вышеградская четверка, которая твердо стоит на том, что нет, это нарушение их суверенитета, к ним особо мигранты не стремятся и не нужны, и они не хотят их принимать. Вот как эта коллизия будет разрешена уже внутри самого Евросоюза, это вопрос, который нынешний саммит не разрешил пока, и вокруг этого еще будут большие политические баталии, я думаю.
Как вы считаете, российский фактор как-то присутствовал на этом состоявшемся саммите? Известно об обострении отношений между Анкарой и Москвой в последние месяцы. Можно ли говорить о том, что по итогам состоявшихся переговоров, скажем, Анкара может рассчитывать на более активную поддержку ее со стороны Европейского Союза вот в этом противостоянии?
Ну, это выглядело бы логичным, хотя непосредственно вот в тех проблемах, которые обсуждались на нынешнем саммите, российский фактор как-то очень активно не присутствовал, но где-то, так сказать, за сценой он есть. Недаром на прошлой неделе видный натовский генерал, командующий силами НАТО в Европе, Филипп Бридлов, заявил откровенно, с военной прямотой, прямо скажем, дипломат такого не сказал бы, я думаю, что Россия вместе с ее союзником, режимом Башара Асада, использует проблему миграции, проблему беженцев из Сирии для того, чтобы ослаблять Европейский Союз. Я думаю, что на самом деле подобной позиции придерживаются и многие европейские политики, хотя они не высказываются об этом откровенно. И нынешнее сближение с Турцией, ну да, тут я с вашим мнением соглашусь, оно, видимо, приведет к тому, что Анкара в своем противостоянии с Москвой сможет рассчитывать на некую поддержку Европы, большую, чем до сих пор. Потому что она Европе сейчас очень и очень нужна.
Ну, а можно ли ожидать каких-то негативных, ну, хотя бы реплик со стороны Москвы в связи с тем, что произошло на саммите?
Не думаю, потому что напрямую Москвы это как-то не касается. Представители российской власти высказывались по поводу мигрантского кризиса, естественно, в Европе, но это были такие оценки сугубо со стороны. Поэтому я не думаю, что тут будут какие-то резкие реакции, потому что для них нет оснований. Что называется, две стороны договариваются, а третья за этим просто наблюдает. Ну, насколько наблюдает или, так сказать, за сценой что-то еще делает, тут можно только догадываться, но с чисто политико-дипломатической точки зрения вряд ли есть основания для какого-то вмешательства Москвы или каких-то ярких заявлений.
С обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В Германии продолжается оживленная общественная дискуссия по вопросам международной политики. Одним из ярких персонажей этой дискуссии является президент России и злой гений Европы Владимир Путин. Одним из ее новых элементов – русскоязычное сообщество ФРГ, заявившее о себе как о фактическом союзнике наступательной политики Кремля. Собеседник корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера, 45-летний немецкий историк Дмитрий Белкин. Публицист и куратор выставок, ранее он работал в Еврейском музее Франкфурта и Институте Фрица Бауэра, а ныне в одном из берлинских общественно-политических фондов. Белкин – эмигрант из Украины, тем интереснее его взгляды на последние события в Германии, в частности, на демонстрации русских немцев и на роль российской пропаганды в жизни русскоязычных граждан Германии.
Знаете, есть оценимый мною, потому что классный автор Гарри Штейнгард, нью-йоркский, и вот он в свое время в «Нью-Йорк Таймс» написал статью, что, значит, он провел в гостинице какой-то нью-йоркской простенькой неделю, имея только российское телевидение, так сказать, слушал его, наблюдал за самим собой, и к концу, говорит Гарри, я начал, так сказать, верить тому, что мне там показывали, потому что, по всей видимости, пропаганда действует. С другой стороны, у меня, как у историка и у человека, который занимается медиа, конечно, все то, что является целенаправленным продуктом, если я произвожу какой-нибудь хедлайн, или я пишу что-то, или я говорю громко 5 раз о том, что 13-летнюю девочку изнасиловали беженцы, живущие в Германии, приехавшие сюда нелегально, заполонившие всю Европу, то этому тезису люди, живущие где-то, не имеющие представления о том, что это вообще такое здесь, что за жизнь здесь, начинают верить рано или поздно. У пропаганды существует один такой механизм, мы это видели на примере очень многих систем в 20 веке. Люди, раскручивающие какой-то маховик, в конечном итоге даже авторы, редакторы этого начинают в это верить. Потому что медийное пространство больше является, чем просто пространством абстрактным, когда я нажимаю кнопку и включаю телевизор или компьютер. Оно, к сожалению, наверное, оно абсолютно полностью в состоянии, так сказать, заполнить собой все. Я думаю, что в конечном итоге, чем больше, чем дальше развивается эта политическая линия, чем больше Россия превращается в политического изгоя в мире на сегодня, тем больше вера в то, что мы являемся, так сказать, с одной стороны, авторами и носителями миссии по спасению, так сказать, этого бывшего постсоветского пространства. С другой стороны, у нас есть миссия в мире, потому что мы считаем, что мы противостоим Америке, в частности, потому что не может быть однополярным миром, и Германия не в состоянии, потому что Германия марионетка. И поэтому существует только немножечко поднявшаяся с колен, как они это называют, Россия, которая на сегодня будет в состоянии это противостояние оказывать. Военно мы не можем, потому что нет у нас таких резервов, ни человеческих, ни военных. Мы можем медийно, в частности.
Одна из наиболее долгоиграющих, так сказать, идей российской пропаганды последнего времени носила название «Русский мир». Что вы о ней думаете?
Когда мы были еще 18-19-летними тогда в Днепропетровске, возвращая все эти запретные книги раньше, запрещенные их не было, и мы стали читать всех этих философов, и стали мы, так сказать, интересоваться всеми этими интеллектуальными темами, запрещенными в Советском Союзе, и было нам хорошо очень от того, что просто вдруг ты можешь погружаться параллельно в мир, которого не было. Казалось, как и всем нам тогда, что это спасение, альтернатива, да? Это легко, это альтернатива не является, как мы знаем, но при этом тогда уже те люди, которые, так сказать, тоже читали эти же книги и думали об этом, но были чуть постарше, чем мы, 20-летние, было им тогда 40, допустим, лет. Такие люди, как, допустим, Глеб Павловский. Эти люди приходят к пониманию того, что все эти модели русских идей, они могут как-то работать политически. И тогда формируется в волне, так сказать, всего этого разброда 90-х годов идея русского мира. О том, что существует нечто после развала Союза, что является все равно ценностью, что является единством. И это единство составляет русский мир, потому что все люди, так сказать, у которых за спиной могут быть книги на русском языке, каков, они все, так сказать, являются в культурной части. А все, которые говорят по-русски, смотрят русский телевизор, тоже представители русского мира. И вот эта идея, ее реализовал, так сказать, уже в последние, наверное, 4-5 лет. Важная очень фигура была, так сказать, в политической реализации этого всего, а именно Сурков, один из, так сказать, ближайших актеров администрации Российской Федерации.
А разве не Александр Дугин был первым современным выразителем этой идеи несколько лет назад?
Он абсолютно правильно исходит из того, то есть я знаком с его этими книгами, где он четко, спокойно говорит о том, что вот эти русские идеи, так сказать, они являются идеями христианскими, они являются идеями православными, и в то же время за эти православные идеи нужно сражаться, бороться, потому что существует еще представление, он цитирует очень много Карла Шмидта, немецкого философа и нацистского идеолога, который говорил о том, что борьба, так сказать, миров и противостояние, она абсолютно легитимна в этой системе. То есть то, что медийщики, Павловский и частично политический, так сказать, уже реализатор, вот Сурков, они формулировали на уровне дискурсов медийно-политических, совершенно правильно, как вы сказали, такие люди, как Дугин, они пришли и сказали, что за это нужно бороться. Но у Дугина, в отличие от Павловского, частично от Германа в 90-е годы, от Суркова сейчас, у него все-таки такого лобби массивного в Кремле нет, потому что нельзя экстремистов пускать на порог, нельзя все-таки. Дугин оставался всегда где-то у порога, но он, безусловно, при этом очень влиятельный человек.
Почему под влияние российской пропаганды попала, на ваш взгляд, часть русских немцев в Германии?
У русских немцев проблема отчуждения была еще даже двойной или тройной, просто в силу того, что государство немецкое в начале 90-х, оно формулировало возможность возвращения людей, этнически относящихся к Германии. Есть у нас немцы, живущие, так сказать, бывшие колонисты, которых приглашала Екатерина, которых высылал Сталин, которые рассеяны по Союзу, живут в Казахстане, частично в Поволжье, где-то еще. И вот теперь нужно, чтобы они возвращались. И вот эти люди, приехав сюда с сознанием того, что сейчас мы будем наконец-то частью немецкого народа, вдруг выяснили, что они не являются никакой альтернативой, и даже никто им не готов сказать, когда они стучат в дверь и говорят: ребята, мы ведь и есть народ. Они говорят: да никакой не народ, вы русские. И тогда выходят здесь, несколько недель назад, ценимым мною либеральным Тагесшпигель берлинском, выходит статья с названием «Русские неонацисты протестуют возле канцлерамта». И когда ты читаешь такую статью, эти люди, ты тогда вдруг понимаешь, что эти люди еще раз вдруг оказываются в состоянии этого отчуждения, потому что их, которые считают, что они более немецкие, чем все немцы, святее, так сказать, папа, ребята, это не, ребята, вы русские, с которыми рядом только максимум неонацисты могут, так сказать, демонстрировать. И вот тогда возникает раскол в сознании этих людей, который очень травматичен, гораздо больше, с моей точки зрения, чем раскол в сознании постсоветских евреев. А вот для немцев эти проблемы идентичности абсолютно не решены. И в эту пустоту, в этот вакуум, так сказать, который очень массивный, очень профессиональный, интервенцию, так сказать, совершила и совершает российская пропаганда, которая говорит: ребята, вы наши, вы русский мир, вы можете там немецкие корни иметь, но на самом деле мы-то знаем, что мы все равно все, так сказать, выросли в огромном мире Советский Союз. И этот мир, так сказать, вот мы сейчас говорим, что мы не забываем вас. Немецкое государство и немецкая пресса говорит о том, что вы нация или вы какие-то русские, а мы помним о вас.
Какова почва для успешного произрастания того, что сеет в массовом сознании бывших граждан СССР российская пропаганда?
90-е годы, то время, которое мы сознательно, так сказать, проживали, в том числе уже медийно, они привели к тому, что открылось огромное пространство. И тогда еще осваивали, то есть был гигантский, так сказать, массив советской пропаганды на трех каналах сосредоточенный, потом это все резко оборвалось. И вот в этот обвал вошли, так сказать, люди и процессы, следствие которых наблюдаем мы сегодня. Потому что, если мы хронологически проследим события 93-го года, тогда возле Белого дома, красно-коричневые, которых расстреливали. Если мы проследим выборы 96-го года, Ельцин-Зюганов, голосуй или проиграешь. Если мы проследим за медийными, так сказать, сражениями Гусинский-Березовский, весьма амбивалентный процесс. Если мы проследим чеченские войны и прочие-прочие вещи, то мы увидим, что динамика у этого всего существует, так сказать, со времени того, когда это еще называлось как бы хорошим, потому что ельцинское время не считалось еще, в отличие от путинского времени, чем-то злым. И я, с моей точки зрения, я убежден в том, что мы наблюдаем внутри российской, если смотреть на этот процесс, динамику развития этой ситуации где-то годика 93-94. Как получилось так, что здесь, в медиапространстве, говорят о том, что пропаганда в демократии не существует, ее нет. Ну, потому что демократия как бы исходит из того, что разнообразно подана информация. И вот с этим тезисом, пожив здесь 20 лет, я категорически не согласен. Потому что я исхожу из того, безусловно, что ни в таких масштабах, ни с такой брутальностью, ни с такой однозначностью, как это практикуют российские медиа. Но при этом, безусловно, элементы пропаганды в том, как мы относимся здесь к тому, что не является нашим, они существуют. То, что происходит в путинской России, они ведь этого особо и не скрывают. То есть мы работаем, у нас такая профессия, так сказать. Сейчас у нас такая деятельность, которая должна привести к тому, что мозги наших слушателей и зрителей, они будут, так сказать, вот запудрены этим. А вот мы здесь считаем, что у нас этого нет. И для меня это немножко парадоксально. Во время украинского конфликта я тоже с этим немножко столкнулся, потому что очень быстро стало ясно, где хорошо, где плохо. И вот с этим у меня по-прежнему возникают большие проблемы. То есть я не верю в то, что элементы пропаганды в пространстве здесь, тутошне, так сказать, абсолютно невозможны.
За действиями российской пропаганды многие наблюдатели в Германии видят желание свалить Ангелу Меркель. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что, может быть, расшатать Германию, так сказать, расшатать немножко этот баланс, является частью этого медийного проекта, потому что все-таки, в конце концов, Германия, ну, это элементарно, просто речь идет о какой-то политической конкуренции и прочем. Но я не думаю при этом, что какие-то перевороты серьезные входят в планы Российской Федерации. Кроме того, я не думаю, что это реализуемо. Или при всем том, что можно бояться и ценить, так сказать, силу воздействия этого всего, но переоценивать не нужно ни в коем случае. Я думаю, что в конечном итоге большинство наших медиа в течение последних полутора-двух лет по результатам этих лет должны написать благодарственное письмо Путину и его администрации за то, что они, грубо говоря, кормят. Потому что я никогда еще в жизни своей политической не видел такого, чтобы настолько, так сказать, сосредоточено было внимание на одной фигуре и все называлось, так сказать, путинским. Путин, их тоже очень много в России. Система все-таки существует, она несколько сложнее, чем закручена на одном человеке. И я думаю, что очень странным образом, так сказать, вот этот вот украинский конфликт завязать последние там полтора-два года на теме «Путин против всех» – это не очень правильно. Потому что очень легко найти врага себе, назвать его Путиным, Сталиным, Гитлером, Мао и говорить о том, что он есть. Но с моей точки зрения, по моему глубочайшему убеждению, это не очень. Я не думаю, что существует у правительства ли Российской Федерации, у спецслужбы Российской Федерации такой проект, который бы назывался, так сказать, «Свалить Ангелу Меркель». Уже хотя бы в силу того, что у меня есть убеждение, так сказать, граничащее скорее с таким вот абстрактным местопредставлением о том, что Меркель является тем центром политическим, который в том числе не направлен, так сказать, активно на холодную или среднегорячую войну с Россией. Наши знания о том, как она, так сказать, насколько она знает пространство постсоветское, они очень скромные. Она его знает больше, чем она его демонстрирует. Помимо того, что она знает русский язык очень достойно и может спеть песню Акуджавы или Высоцкого подпеть, она очень много думает о том, какова расстановка, в частности, в этом украинско-российском конфликте. Да? Критический баланс она пытается искать, так сказать, в этой ситуации. В частности, Минский процесс этому подтверждение. Не идеальный, но работающий.
С немецким историком Дмитрием Белкиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. И в завершение нашего эфира возвращаемся к российским сюжетам. Поэт, писатель и шоумен из Самары Александр Гутин, едко раскритиковавший мэра города Олега Фурсова за нечищенные дороги, на днях был вызван в полицию. Эмоциональный пост Гутина, набравший на Фейсбуке более 44 тысяч лайков, настолько оскорбил и обидел градоначальника, что он обратился в правоохранительные органы с требованием наказать поэта. В интернете создана петиция в защиту Александра Гутина, под которой уже подписались несколько тысяч человек. Олега Фурсова в Самаре критикуют не только за плохие дороги, но и за покупку личного вертолета, а также за то, что в кризис он на широкую ногу отметил свой юбилей, организовав сразу несколько банкетов. О том, что заставило его обратиться к мэру, изменился ли в Самаре дороги после публикации его письма в интернете, Александр Гудин рассказал в интервью моей коллеге Любови Чижовой.
2 февраля этого года я написал пост у себя на страничке в Фейсбуке, это моя частная страничка. Естественно, это не носило официального характера. Я написал пост о том, что в городе Самара снег, который, как ни странно, падает зимой в России, никто не убирает. И я несколько раз застревал по дороге, несмотря на то, что проехал всего 5 километров, причем не только я. В общем, про кошмарное положение на дорогах города Самара. Причем не только об уборке, а и вообще об отсутствии асфальта на дорогах города Самары. Использовал я обсценную лексику, но по отношению конкретно к Олегу Борисовичу не было применено ни одно оскорбление. Он, наоборот, я его называл дорогим, любимым нашим мэром и отцом родным. Обсценная лексика была применена исключительно для усиления эффекта эмоционального текста. Собственно говоря, наверное, это его именно и обидело. Но если его обидела ненормативная лексика, то я, в принципе, не понимаю, почему, поскольку у нас в стране она законом не запрещена, если я не говорю ее публично. И тогда уж давайте судить не только меня, а других литераторов, Пушкина, Губермана, Есенина, а также министра иностранных дел Лаврова, например, который тоже ею, как ни странно, пользуется, как, в принципе, все нормальные более-менее люди. Вот, на это он на меня обиделся. Кроме того, он обиделся не только на меня, но на адвоката Андрея Соколова, который лайкнул мой пост. Вот за лайк он тоже попросил коллегию адвокатскую лишить его лицензии. Вот такой мэр обидчивый в городе Самара.
Мэр написал на вас заявление в полицию, а вот в чем он вас, может быть, обвиняет, каковы его формулировки и как отреагировали самарские правоохранители?
Меня вызывает на опрос. Не допрос, а опрос. Я пойду, поговорю, и, собственно говоря, я не могу у него и не ходить, и отвечать на вопрос, но все равно пойду скажу, потому что это не допрос, а опрос. Чем мотивирует оскорбление должностного лица? То есть, как бы, мне кажется, что должностное лицо должно оскорблять прежде всего то, что творится после того, как он то, над чем он поставлен руководить. Вот должностное лицо это должно оскорблять. Но, видимо, его оскорбляют поэты, адвокаты и вообще жители города Самары, которые мешают ему управлять этим городом.
Да, ну а с уборкой улиц и дорог в Самаре, вот после вашей критики, что-то изменилось?
Ну, дело в том, что снег начал таять, повезло мэру, но снег начал таять вместе с асфальтом. Я хочу спросить, не хочет ли он подать заявление на те компании, которые клали нам асфальт в прошлом году, а в этом году его нет. Вот, например, на вот этих товарищей. Не хочет ли он заявить в суд? Потому что с уборкой это все хорошо, потому что само собой все решилось, но зато отвратительно с дорогами, их просто нет. Я понимаю, что это общероссийская беда. Это я прекрасно понимаю. Мне постоянно, это во всей России так. Но если для меня это, например, не аргумент. То есть, если где-то люди болеют чахоткой, то это не значит, что я тоже должен заболеть. Это во-первых. Во-вторых, я часто в силу своих деятельности я путешествую не только там по миру, но и по России. Я вижу, какие дороги в разных городах. Да, действительно, они оставляют желать лучшего, но мне кажется, Самара – это безусловный чемпион.
А чем еще прославился мэр Самары Олег Фурсов за время своего нахождения у власти на посту мэра города?
Смотрите, дело в том, что я очень, вообще достаточно человек, который пытался абстрагироваться от всего, вот, что происходит с Олегом Фурсовым и то, что происходит вообще в городе Самара. Но, так сказать, он волей-неволей заставляет меня это делать и интересоваться. Ну, есть знаменитое дело о его банкете. Я не буду давать своих критических оценок. Прав ли мэр в растрате чьих своих либо чужих там денег на банкет на свое 50-летие, но нет дыма без огня. У нас нет, например, денег на подарки детям, там, новогодним, детям из там трудных семей, или, там, сироты, не знаю, как это правильно называется, но тем не менее на банкет на многомиллионный у нас деньги находятся. И, конечно, тут прошла проверка, конечно, мэр не виноват, это все ясно, но, тем не менее, вот такая слава, которая, известность, которая постигла Олега Борисовича Фурсова, она же никуда и не уходит, то есть банкет прошел, осадочек остался. Так что я думаю, что еще долго ему это будут припоминать, и не все так понятно, насколько я понимаю, с этим банкетом.
Как ваши поклонники, читатели вашей странички реагируют на ваш пост? Что пишут, что советуют?
Ну, что пишут? Ну, естественно, смотрите, что я сказал такого? Я сказал то, что говорят полтора почти миллиона жителей нашего города, которые выходят на улицы ежедневно. Ничего нового. Естественно, я не слышал ни одного голоса в защиту Олега Борисовича. Все на моей стороне, СМИ тоже на моей стороне. Была передача по РЕН-ТВ, я надеюсь, что это не последняя передача, по радио и в газетах, в интернет-изданиях. И мои слушатели, и мои читатели тоже на моей стороне. Естественно, это никого не может оставить равнодушным. Экспертизу, какую якобы моему тексту сделали для Олега Борисовича, ну, это Филькина грамота, поскольку экспертизу не может сделать преподаватель Самарского пединститута, это может быть исследование. Если хорошо понять эту бумажку, то можно использовать по прямому назначению. Вот. У меня тоже делаю свое исследование, свою экспертизу, но уже в городе Москве. Тут уже как бы так меряемся, у кого кунг-фу, у чего кунг-фу сильнее. Ну, хорошо, если Олег Борисович это хочет, то он это получит.
Ну, вы не политик, не политолог, вы поэт, но тем не менее, как вам кажется, вот эта вот история как-то скажется на дальнейшей карьере мэра Самары Олега Фурсова?
Не мне решать. На самом деле, ну, мэр, ведь у нас такая должность, не все от него зависит, и не все он может сделать, так сказать, не все могут короли. Да, я не политик, я не политолог, я не хочу об этом думать. На самом деле, мне абсолютно не важно, кто на сегодняшний момент, как зовут мэра города. Я хочу, чтобы в нашем городе было комфортно и уютно жить его жителям и приятно приезжать к его гостям. Но как это скажется на карьере Фурсова? Ну, если бы его избирали, то его бы, естественно, мы не выбрали. Это однозначно. Я могу сказать, даже тут бабки не ходи. Что там захотят делать вышестоящие органы, ну, я не знаю. Они обычно делают то, что они хотят, а не то, что я хочу, не то, что вы хотите, не то, что мы хотим.
На своей странице в Фейсбуке вы анонсируете концерт, который пройдет 18 марта в Москве и будет называться «Помощь банкетному фонду мэра города Самары». Вот что это будет за мероприятие? Расскажите, пожалуйста.
Ну, это просто концерт. Я буду выступать, буду читать свои стихи. Вы знаете, я постараюсь абстрагироваться от политики. Я вообще на своих концертах ее не трогаю. Просто, ну, для того, чтобы в следующий раз не возникало вопроса, откуда мэр берет деньги, мы решили собрать ему по рублику и отправить на банкетный фонд. Мы ведь имеем право своему любимому мэру, так сказать, пожертвовать деньги, чтобы ему было чем справить свой день рождения. Тут же нет никакого состава преступления. Нет, если тут есть состав преступления, то мы этого не будем делать, конечно же. Но я думаю, что тут ничего такого нет. В конце концов, он может эти деньги, если не захочет брать, отправить на подарки детям, например.
Я так понимаю, что вы человек, в принципе, ну, стараетесь быть аполитичным. Сейчас одна из самых обсуждаемых тем в России – это возможность переезда в другую страну. Вот для людей, которые так или иначе сталкиваются с правоохранительной системой, эта тема становится все актуальнее. Ну, у нас сейчас судят за перепосты в интернете, за два слова «Бога нет» в интернете судят. Вы для себя лично такую возможность не рассматривали никогда? Уехать там?
А я жил 15 лет в другой стране. Если сейчас буду об этом рассказывать, то меня вообще заподозрят в том, что я шпион. Ну, это действительно так. Но я уже последние 11 лет живу в России. Да, у меня есть второе гражданство. Если там я очень сильно захочу, то я могу уехать назад, мне ничего не держит. Но мне нравится жить в этой стране. Я люблю эту страну. У меня здесь куча друзей. У меня здесь родились дети. И, собственно говоря, я не понимаю, почему я должен этого делать на сегодняшний момент. Mm-hmm. Естественно, если станет невыносимо здесь жить, я скажу, естественно, уеду, но это будет, скорее всего, поступок ради того, чтобы было комфортно моей семье. Но на сегодняшний момент у меня все устраивает в России, вот только бы все было комфортно жить в наших городах, было бы вообще все прекрасно.
С поэтом Александром Гутиным беседовала моя коллега Любовь Чижова. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».